Добрый день. Мы находимся опять на Черниговском подворье. Это здание общей церковной докторантуры и аспирантуры. Встречаемся с Мигелем Паласио. Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
Мы с вами уже разговаривали в прошлой передаче и теперь продолжаем. Напомню вам, дорогие наши телезрители, что он историк и публицист, руководитель управления по общественным связям и протоколу общей церковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия. Вы же работали много в управлении по внешним связям, да?
То есть,
в отделе внешних церковных связей. В какого времени вы сейчас в аспирантуре и докторантуре? Ведь это непростое дело. У нас, вы знаете, ученых в светском мире у нас существуют просто аспиранты, у нас есть кандидаты наук, у нас есть доктора наук, PhD, которые признаны во всем мире, и благодаря которым они могут пользоваться определенными льготами и возможностями в образовании или в работе во всем мире. А это церковное. Да, в церкви есть кандидаты, например, богословия, есть доктора, да, и так далее. Но чтобы работать и в таком учреждении, нужно быть или семи пядей во лбу, извините, что я так говорю, или просто понимать, что это такое. Для многих это учреждение большая загадка. С какого времени вы здесь? И скажите об этом. И почему вас жизнь сюда привела?
С удовольствием расскажу. В отделе внешних церковных связей я начал работать в августе 2009 года, а в общей церковной аспирантуре в октябре 2009 года. Я работал много лет параллельно с ОВЦС и начал преподавать здесь церковную дипломатию практически сразу после основания общецерковной аспирантуры. Потом я работал на кафедре внешних церковных связей, прошел, можно сказать, все ступени. Там был секретарем кафедры, научным сотрудником, заместителем заведующего кафедры, которым тогда являлся митрополит Илларион, наш ректор.
Это вне кафедры внешних церковных связей,
вы имеете в виду? Да, совершенно верно. Кафедра внешних церковных связей, общецерковной аспирантуры. Вот. Сейчас, в силу того, что у меня появились новые послушания, я остался там преподавателем на этой кафедре. Некоторое время также возглавлял учебно-методическое управление в общецерковной аспирантуре, а с октября 2016 года руковожу вновь созданным управлением по общественным связям и протоколу, которое только появилось как раз тогда в силу того, что у общецерковной аспирантуры огромное количество внешних партнеров, огромное количество проектов на стыке церкви и общества, огромное количество высоких гостей, которые посещают нашу аспирантуру, и церковных, и светских. И все это сподвигло нашего ректора, митрополита Илариона, принять решение о создании отдельного подразделения, которое будет заниматься вот такой, скажем так, общественно-протокольной тематикой управления по общественным связям и протоколу.
В светском мире это называется управление дипкорпуса, да, или что-то в этом роде.
То есть, PR-департмент, где-то называется Public Relations, это есть общественные связи. Дипкорпус немножко это другое все-таки, это международная тематика, хотя у нас есть международный отдел, но в общецерковной аспирантуре, но он занимается учебно-научной проблематикой.
Да, понятно.
А все, что связано с приемом послов, с других иностранных гостей, с их выступлением здесь, с гостевыми лекциями, у нас есть давний проект «Гостевые лекции», когда мы приглашаем интересных людей, дипломатов, общественных деятелей, культурных деятелей, государственных деятелей, дать такой мастер-класс, выступить с лекцией, пообщаться с нашими учащимися. Вот все это уже к управлению по общественным связям относится.
Ну, сокращенно вы называетесь ОЦАД, общецерковная аспирантура, докторантура.
Да.
Это не государственное учебное заведение. Ну, опять мы повторимся, может быть, мы уже говорили, что церковь отделена от государства, но, в принципе, имеет право создавать все, что угодно. Негосударственное высшее учебное заведение. Оно дает послевузовское, скажем так, духовное образование.
Да, совершенно верно.
Вот его суть, вот этого негосударственности, вот этого учреждения? Оно как учреждено? На каких правах оно существует?
Вообще общецерковная аспирантура родилась из филиала аспирантуры Московской духовной академии при отделе внешних церковных связей, который был создан еще в середине 60-х годов, да, митрополитом Никодимом Ротовым, тогдашним главой отдела внешних церковных сношений еще.
Да.
И этот филиал давал образование вот в той области, которая занимается ОВЦС. Межправославные отношения, межхристианские, межрелигиозные. И патриарх Кирилл, который много лет возглавлял отдел внешних церковных связей, прекрасно понимал, что нужно расширять сферу преподаваемых, спектр преподаваемых дисциплин в этом филиале. И вынашивал уже идею создания нового учебного заведения, которое в значительной степени будет ориентировано на церковно-общественную специфику и церковно-международную специфику. И на первом же заседании Священного Синода, который он возглавил в марте 2009 года, было принято решение о создании этого учебного заведения общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия вот на базе филиала аспирантуры МДА при отделе внешних церковных связей. Ректором был назначен митрополит Илларион. Сначала у нас существовала фактически одна только учебная программа «Внешние церковные связи», которая повторяла филиал, скажем так, расширяла программу филиала аспирантуры МДА при ОВЦС, но очень быстро стали появляться другие кафедры, другие специальности. Это и церковная история, это и философия, и педагогика, и иностранные языки, и так далее, и так далее. Список можно продолжать. Сейчас у нас спектр преподаваемых дисциплин очень широкий, но вот внешние церковные связи, общественные науки остаются одной из ключевых кафедр, одним из ключевых направлений и, вот выражаясь современным языком, ноу-хау для церковного учебного заведения. Потому что ни в одном православном высшем духовном учебном заведении, ни в русской церкви, ни в других поместных церквах не существует такого подразделения, как кафедра внешней церковной связи и общественных наук. Мы можем сравниться разве что с папской академией в Ватикане, которая готовит как раз тоже церковных дипломатов. Но в православном мире аналогов нам нет.
А в Ватикане есть такая аспирантура, докторантура, да? А
есть папская дипломатическая академия, учрежденная в середине XVIII века. Она готовит именно дипломатов церковных, нунциев и секретарей нунциатур. Там учатся выпускники папских высших учебных заведений. Они повышают подготовку в сфере международных отношений, политологии, иностранных языков, так далее, так далее. Наша программа в значительной, учебная программа в значительной степени похожа на то, что преподается в Папской дипломатической академии. Но я бы сказал, у нас даже более широкая программа, и она учитывает специфику нашу, потому что русская православная церковь, в отличие от Ватикана, не является государством.
Ведь ватиканские дипломаты,
они равны государственным дипломатом.
Вот поэтому упределим мой вопрос. А разве мы готовим церковных дипломатов? Мы же не как такового, у нас нет такого понятия церковный дипломат, да?
Ну, не соглашусь с вами все-таки.
Нет, я просто спрашиваю. Да. То есть, как бы, это в некотором роде профессия, да?
Это профессия, абсолютно. Это не профессия, это направление служения.
Служение.
Как у нас есть социальное служение, миссионерское служение, просветительское служение, пасторское служение.
Да.
А есть церковно-дипломатическое служение,
так,
которым занимается отдел внешних церковных связей, которым занимаются настоятели и клирики наших приходов за рубежом. А у нас все-таки приходы более чем в 60 странах мира. У нас есть представительства при международных организациях, так что это все тоже церковные дипломаты.
Вот священник, который служит за рубежом, он разве имеет какое-то удостоверение, что он церковный дипломат?
Нет, удостоверения
нет. Нет, просто мне интересно.
Да. Конечно, мы как структура негосударственная так не являемся равными, скажем так, государственным дипломатом, политическим дипломатом. Но это все равно церковно-дипломатическое, внешнее церковное служение.
Мне даже жаль, что нет такого удостоверения. Понимаешь?
К сожалению.
Представляя приход где-нибудь в Бельгии, священник должен иметь права дипломатического человека, в том числе неприкосновенности.
Нет, на неприкосновенность пока мы не можем претендовать, потому что мы не являемся в глазах международного сообщества общественной организации, религиозной организации, но не государством.
Вот я как человек, много ездивший по свету, могу сказать так, что любой русский, попадая в другую страну, имеет две точки, куда ему можно обратиться в любую трудную минуту. А именно, можно поставить первым одно, вторым другое. Это посольство Российской Федерации, Это ближайший православный храм, абсолютно где верно. Ему помогут, встретят, объяснят и так далее. И то, и другое должно иметь какой-то дипломатический статус. Ну, это такие фантазии писателя.
Фантазии, да? Но, правда, прецедент в истории был. Например, первый русский храм в Латинской Америке, Свято-Троицкий собор в Аргентине, в Буэнос-Айресе.
Да, где замечательный фаянсовый иконостас, если вы это имеете в виду.
Да, совершенно верно. И где едва не отпели самого известного аргентинского президента Хуана Доминго Перона, который поддерживал в свое время, будучи президентом, этот храм, и у которого были проблемы с католической церковью, и вот православная церковь выразила готовность, в принципе, его отпеть. Вот этот храм, его настоятель, отец Константин Изразцов, очень известный священник, он имел статус атташе императорской дипломатической миссии, то есть посольства, в Буэнос-Айресе. И храм фактически имел дипломатический статус, о чем свидетельствовали гербы Российской империи на заборе этого храма. Но это было до революции. Таких прецедентов больше не было, когда священник имел дипломатический статус, и храм имел дипломатический статус. Сейчас все-таки храм – это сугубо церковное здание, сугубо церковное учреждение. Но, повторюсь, такое направление деятельности, как церковная дипломатия, существует.
Да, понятно.
Чтобы ей заниматься, нужна особая подготовка. Это нужно знать не только международные отношения, иностранные языки, а у нас в общецерковной аспирантуре изучение иностранных языков – это один из приоритетов, установленных нашим ректором, митрополитом, который, вы знаете, сам говорит на многих иностранных языках свободно. Да. Но, кроме того, нужно иметь, скажем так, вот то, что я преподаю своим студентам. У нас очень несколько лекций у меня посвящены личным и профессиональным качествам дипломата. И я глубоко убежден, что не каждый человек способен, даже пройдя очень хорошую подготовку, быть дипломатом. Можно обрести профессиональные качества, о которых я вот сейчас говорил, но не имея ряда личных качеств, способности коммуницировать с людьми, так, иметь личной харизмой, быть психологически комфортным для собеседника, уметь вести переговоры, обладать хоть в какой-то мере ораторским искусством. Без этого просто
не представлять угрозу своим внешним видом.
Внешним видом, да. Это точно. Это очень важная черта. Быть всегда презентабельным, одетым, уметь подать себя, потому что поговорку «встречают по одежке, провожают по уму» никто не отменял, в том числе для церковных дипломатов.
Да. Скажите, а кто может поступить в аспирантуру, докторантуру? То есть вот просто священник, я так понимаю, что он должен иметь как минимум высшее образование, да? То есть это духовная семинария как минимум, а может быть даже и академия, да?
Нам может поступить абсолютно любой человек.
Без высшего образования может?
С бакалаврским образованием. Он поступает в магистратуру.
Обязательно священнослужитель это может быть?
Нет. Многие путают немножко общецерковную аспирантуру с семинарией.
Мы не семинария.
И даже не церковный университет. Мы что-то немножко иное.
Вы повышение квалификации.
Мы повышение квалификации, и мы научный центр по продвижению сейчас теологии. Как полноправной научной дисциплины в России. Вы знаете, что в прошлом году теология встала в один уровень с математикой, физикой, историей, филологией и другими научными
дисциплинами. И несколько учебных учреждений и университетов подписали договор, что они будут как бы участвовать в этом, да?
Да, совершенно
МГУ
точно.
МГУ еще кто-то, да?
Да, это Объединенный диссертационный совет. Он был создан даже еще раньше. Это общецерковная аспирантура, это МГУ в лице ректора Садовничева, это Российская академия государственной службы народного хозяйства, это православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, то есть такие крупнейшие, два крупнейших церковных вуза и два крупнейших светских вуза. Согласитесь, иметь в составе общецерковного диссертационного совета ректоров МГУ Академии госслужбы, конечно, это очень и очень важно.
То есть теологию признали как некую науку, наконец-то, которая требует изучения,
абсолютно
в том числе
верно.
И светских вузов.
Абсолютно верно.
Это очень важно.
Это очень долгий был путь, непростой путь. Действительно, немалую роль сыграл митрополит Иларион, немалую роль сыграл патриарх Кирилл, потому что это в значительной степени стратегическое, политическое решение, которое требует поддержки очень и очень высокопоставленных лиц. Немалую роль, конечно, сыграло Министерство образования, особенно в период руководства его им нынешнего министра Ольги Юрьевны Васильевой, которая, кстати, была несколько лет преподавателем, профессором нашей общей церковной аспирантуры на заре существования. Она, как вы знаете, Ольга Юрьевна, является специалистом как раз по церковной истории. Так вот, все-таки возвращаясь к тому, кто у нас может учиться. Может учиться не только священник, даже не только мужчина. У нас довольно много представительниц прекрасного пола, которые получают образование здесь по разным специальностям. И никто из них не жалеет. Причем многие из них, из наших учащихся, пришли из МГУ, из МГИМО, из других светских вузов. Это те люди, которые хотят послужить церкви и которые хотели бы работать в очень важной сейчас сфере. Это отношения церкви и общества, церковь и международное сообщество. И также получать знания в области теологии. Потому что, повторюсь, сейчас для нас одна из приоритетных сфер деятельности – это именно развитие теологии как научной дисциплины.
Прямо название нашей программы, передачи «Церковь и общество».
Вы пришли к себе домой.
К себе домой,
абсолютно, да.
Скажите, цель вот такого или итог у обучения такого студента или студентки, назовем его так, или аспиранта, или члена, сотрудника аспирантуры – это защита диссертации обязательная или не обязательная?
Это обязательная все-таки защита диссертации, магистерской, кандидатской или докторской. Так. И после этого человек либо продолжает работу в науке, остается здесь, или идет в другой церковный или светский вуз.
Остается здесь, то есть имеет право заниматься научно-исследовательской деятельностью?
Да, совершенно верно. Да.
Дальше на новой ступени. То есть вы не только преподаете, но еще и занимаетесь научно-исследовательской
деятельностью? Занимаемся. У нас очень сильный научный департамент стал с некоторых пор. И поэтому неспроста мы вот и претендуем на роль, скажем так, ведущую роль в продвижении теологии как научной дисциплины. Потому что у нас очень сильные научные сотрудники, очень сильный аппарат проректора по научной работе, который состоит из специалистов, признанных экспертов в своей области. И наши выпускники, к тому же, могут идти работать в синодальные учебные заведения. А корочка общецерковной аспирантуры немаловажна для этого, для того, чтобы претендовать на это. Но что очень значимо, работать в епархиальных структурах. Потому что там тоже нужны специалисты по церковной дипломатии, по церковно-общественной сфере. Это протокольщики, делопроизводители, пресс-служба, секретари епархии, да и сами архиереи. Вот у нас есть такой проект многолетний, это семинары повышения квалификации. Мы принимаем участие в общецерковных семинарах повышения квалификации, у нас есть собственные семинары повышения квалификации и для архиереев, и для самых разных специалистов епархиальных управлений. И мы собираем представителей 30, более чем 30-40 епархий здесь, на нашем Черниговском подворье, в самом центре Москвы, на Пятницкой, очень удобное место расположения. И целую неделю такой ликбез для них по самым значимым для них вопросам. И читают эти лекции государственные деятели, общественные деятели, известные профессора.
Потрясающе. А вот скажите, все-таки в светском мире кандидат наук или доктор наук, PhD, это как бы общепризнанные вещи, которые признаются во всем мире. В том числе у нас общецерковная докторантура, аспирантура имеет право на присвоение PhD? Оно признается или нет? Или
нет,
нужно добиваться
это
этого еще пока?
Церковный нет. Сейчас это церковный.
Или это не нужно?
Ну, кому как. В зависимости от того, какой путь для себя выбирает человек в будущем. Мы выдаем сугубо церковные степени научные, которые выдаются в других церковных учебных заведениях. Но, кроме того, в общецерковном диссертационном совете сейчас можно с некоторых пор защищать диссертацию не по богословию, а по теологии, по той самой научной дисциплине теологии. Диссертационный совет по научной дисциплине теологии. У нас уже был прецедент, первая защита по теологии протоиерея Павла Хандинского, который вызвал очень широкую общественную дискуссию. Были письма там, биологов, по-моему, против того, что не может считаться научной работой тот текст, в котором признается существование Бога. Я, может быть, сейчас утрирую, но примерно это было так. Очень такие сильные были рецензии, негативные рецензии.
То есть они могут научно доказать отсутствие Бога? Они могут научно доказать, да?
Очевидно могут. Было бы интересно послушать.
Да.
Было бы интересно посетить их коллоквиум или защиту их диссертации, где они будут это доказывать.
Но это безумие, потому что дарвинизм, он как бы присутствует и властвует во всех учебных заведениях до сих пор.
К сожалению.
К сожалению,
нам приходится преодолевать и дарвинизм, и инерцию советского времени. Поэтому мы очень благодарны нашим партнерам, партнером высших учебных заведений светских, крупнейших, помимо упомянутых МГУ и РАНХИКС, это Московский педагогический государственный университет, это Московский государственный лингвистический университет, это университеты в ряде регионов, которые помогают нам в этой деятельности, которые с уважением относятся к тому, что теология встала в один ряд с научными дисциплинами, и они помогают нам и стратегически, помогают нам и мозгами, своими интеллектуальными ресурсами, своими преподавателями, потому что многие наши преподаватели совмещают работу здесь, в общецерковной аспирантуре, с преподаванием в светских учебных заведениях, помогают продвигать это очень важное научное направление.
Ну вот выпускник защитил, он, предположим, даже диссертацию одну или другую по уровню. В принципе, куда он идет потом? Кроме того, что он может остаться у вас и заниматься научной деятельностью, он просто пополняет собой некую армию преподавателей церковных, которые могут участвовать или преподавать в светских и духовных учебных заведениях, или что еще? Какова его, ну, скажем так, будущая судьба?
Я бы сказал, что все-таки у нас больше практиков, чем теоретиков среди выпускников. Наши выпускники идут работать, могут работать в ОВЦС, могут работать в других синодальных учебных заведениях, в патриархии и, повторюсь, что очень важно, в епархиях. То есть, потому что у нас ведь большинство студентов не из Москвы. Они приезжают сюда учиться из других городов, а подчас очень даже отдаленных. И мы обеспечиваем таких студентов обязательно общежитием.
Вот я хотел спросить. Если вы обеспечиваете, то к вам поедет миллион человек сразу. Если вы встречаете с хлебом и солью, конечно.
Мы встречаем с хлебом и солью. У нас обучение бесплатное. И кроме того, вот мы обеспечиваем жильем.
Это очень важно, это потрясающе.
Причем жилье все не где-нибудь на окраине Москвы, а все в центральных районах Москвы. Потому что мы стараемся заботиться
о пешей доступности от учебного заведения.
В пешей или в двух-трех станциях метро. То есть очень все удобно. Да.
Вот вопрос. Достаточно ли церкви такого учебного заведения, это учреждение, или их нужно гораздо больше? Нужна какая-то сеть подобного рода докторантуры, аспирантур по всей России? Как вы думаете, вы еще на какой-то начальной стадии формирования или у вас есть какие-то более грандиозные планы?
Скажу так, вот когда я приходил сюда работать, конечно, это было в зачаточном состоянии, просто находилась общецерковная аспирантура. Потом 3-4 года прошло, аспирантура уже начала занимать свое место как-то в образовательной системе Русской Церкви. Но вот за последние годы два мы сделали рывок, который очень, наверное, большинство, вообще просто учреждений любых, не только учебных, способны сделать за лет за 10. Сейчас мы полностью сформировавшиеся учебные заведения, не только учебное, но это научный центр, это культурно-просветительский центр, потому что мы проводим массу мероприятий, которые именно как раз на стыке церкви и общества. И хотим поставить уже на поток даже эти мероприятия с Божьей помощью в этом году. Нам это удастся, и мы имеем все возможности для этого, потому что Черниговское подворье – это одна из самых красивых достопримечательностей за Москворечье.
Я хотел вас спросить хотя бы два слова о Черниговском патриаршем подворье. Это такой пятачок земли с уникальной архитектурой в самом центре, недалеко от Кремля, напротив, на поле, на
совершенно верно. Это
Пятницкой улице.
Удивительное подворье между Пятницкой
хотя бы
и Большой.
Два слова по истории этого места.
Да, это удивительное место между Пятницкой и Большой Ордынкой.
Да.
Подворье, которому более 600 лет. Здесь находился еще с XI века изданный Иоанновский монастырь, в котором жил почитаемый старец. И к нему в 1415 году князь Василий I отправил гонцов с просьбой молиться о благополучном рождении его жены, ребенка. Жена его была великой княгиней, болела очень тяжело, была беременна. И
Софья Витовтовна, она
совершенно
была верна. Дочь.
Да. Да. И старец молился, и к концу того же дня она родила благополучно сына Василия II. И с тех пор здесь стали молиться о благополучном рождении будущего московского князя. Потом Иоанновский монастырь перенесли в более безопасное место, потому что Ордынка Это как раз была дорога, которая вела из Золотой Орды, и по ней приходили все эти полчища татаро-монгольские. Монастырь перенесли на Китай-город, здесь остался приходской храм, и усекновение главы на предтече, это сейчас он существует, уже, конечно, перестроенный, отреставрированный. Это академический храм нашей общецерковной аспирантуры. Уникальный храм во многом потому, что здесь можно услышать молитвы на самых разных языках. У нас ведь учащиеся есть из Болгарии, из Сербии, был учащийся из Мьянмы, есть студенты из Филиппин, из других стран, и они за богослужением обязательно часть молитвы произносят на своем родном языке. И даже поначалу, да, из Греции, конечно же, есть, из Кипра. Греческий язык. И поначалу наши прихожане удивлялись, но потом сами стали спрашивать, а когда же вот мы услышим молитву там по-сербски или по-гречески? У нас уникальный храм.
То есть богослужение идет на церковно-славянском, но туда
чуть-чуть, каждый панамарь, диакон или священник, он обязательно из другой стороны произносит какую-то часть на своем языке.
Удивительно.
Напротив храма Всекновения Головена Предтечи храм черниговских мучеников Михаила и Федора. В честь них-то и названо подворье, потому что именно это место, которое связано с историей Золотой Орды, вот прям у Большой Ордынки, на подступах к Москве, Иван Грозный выбрал, чтобы встретить торжественно мощи Михаила Федора Черниговских, князя Михаила и верного боярина его Федора, которые в XIII веке были убиты жестоко в Золотой Орде, отказавшись поклониться языческим идолам. Их тела были доставлены в Чернигов, торжественно там положены, начались чудеса на их мощах, и началось общероссийское почитание, из-за чего царь Иван Грозный и решил перенести их в Москву, положить здесь, в Московском Кремле, в храме, который так и назывался, храм черниговских мучеников Михаила Федора. И вот на месте Сретенья мощей в 1578 году это произошло, вскоре был заложен храм черниговских мучеников, который дал название Черниговскому подворью и Черниговскому переулку.
Замечательно. Мигель, хочу вас поздравить с тем, что вы работаете в таком замечательном
Спасибо.
Месте, что вы один из активистов.
Спасибо большое, Константин Петрович. Я все-таки воспринимаю эти пожелания как всему коллективу общественной аспирантуры, нашей семье.
Еще раз напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Мигель Паласио, вернее, мы были у него в гостях. Он является историком и публицистом и руководителем управления по общественным связям и протоколу общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия. Спасибо вам за обстоятельную и интересную
беседу.
Большое
спасибо вам. Спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго.